Тема дня.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомолки». Саш, мы тебя приветствуем.
Добрый день.
Говорить мы сейчас будем про трагедию, которая произошла в эту субботу в подмосковном поселке Кратово. Давайте мы сейчас восстановим картину, как все это было. Мы подготовили для вас специальную справку по тому самому стрелку кратовскому.
Справка на радио «Комсомольская правда».
49-летний бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков расстрелял жителей подмосковного поселка Кратово. Погибли 4 человека. Первой жертвой стал сосед Зенкова, затем случайный прохожий, по которому он вел огонь из окна. Сначала с кратовским стрелком пытались вести переговоры, но он выстрелил по полицейской машине, разбив в ней стекло. После этого забаррикадировался в своем доме, где находилась его больная мать и родственники. К дому были стянуты большие силы. 85 сотрудников полиции, 72 бойца Росгвардии, 34 спецмашины. Среди них 2 бронетранспортера и даже летательный аппарат с тепловизором. В течение 7 часов полицейские штурмовали дом. Зенков отстреливался и бросал гранаты. 4 сотрудников Росгвардии получили ранения. Кратовскому стрелку в итоге удалось сбежать, но перед этим он поджег собственное жилище. Сотрудники Росгвардии обнаружили Зенкова в лесу, где он и был ликвидирован. При осмотре сгоревшего дома полиция нашла целый арсенал боевого оружия.
Это была наша небольшая справка о том, как все произошло. Но вообще, честно говоря, новость пришла, как всегда, неожиданно, конечно, такие новости приходят. Суббота, вечер, и тут начинают, пошли сообщения о перестрелке в подмосковном Кратово. Как становится позже известно, у мужчины целый арсенал оружия, вот как вы поняли, да, 7 часов он вел бой с сотрудниками Росгвардии. Это на минуточку спецназ, люди обученные.
Ну, спецназ, он не для того, чтобы убить, то есть все-таки задача спецназа именно обезвредить и задержать.
Была бы задача его ликвидировать, ликвидировали бы сразу.
Ну, да, они, в принципе, его и ликвидировали, потому что уже, ну, скажем так, когда начались ранения, и 14 гранат, это, в общем-то, достаточно серьезно. То есть это гранаты яйца и колотушки, так называемые немецкие гранаты боевые. То есть где он их нашел, ну, подозревает, что это гранаты были найдены в местах, где велись ожесточенные бои. Иногда их не успевали даже распаковать, они так в ящиках и лежат в блиндажах во многих. То есть поисковики, когда ищут тела погибших во время Великой Отечественной войны, они, конечно, натыкаются на такие находки, сдают их сотрудникам МЧС. Дальше они вообще должны уничтожаться.
Но, как мы знаем, этот господин, который впоследствии оказался кратовским стрелком, да, сотрудником МЧС,
да,
бывший.
Да, как раз там и работал. И, конечно, что там говорить? Ну, по долгу службы, да, такие люди, в общем-то, не должны такие собирать вещи. Почему? Я объясню. Потому что, ну вот, взять, если обычного там какого-то гражданина, да, человека, он никогда такие вещи себе не соберет в таком количестве. Но если он, допустим, ну, да, если так вот предположить, да, вы там собираете, допустим, какие-то монеты, да, вот вы нашли одну монету, вторую монету, третью монету, вы создали коллекцию, вы этим гордитесь, все хорошо. А другой человек, он является владельцем магазина, где продаются эти монеты. Вы же понимаете, что он может создать себе такую коллекцию в течение там достаточно короткого срока, то есть он может за 5 лет собрать все монеты, которые, в принципе, существуют. Так и в данном случае. То есть, если человек имел отношение, скажем, к каким-то либо структурам, да, которые сталкиваются так или иначе с взрывоопасными предметами или там каким-то оружием, находками во время Великой Отечественной войны, соответственно, он мог собрать, то есть, такую вот коллекцию, ну, за год, три, за пять, запросто, в принципе.
Вот, то есть далеко не факт, что он сам все это дело откапывал, сам все это дело восстанавливал, потому что говорят именно о том, что он сам это находил и сам восстанавливал.
Ну, его спросить сейчас сложно. Вот, я думаю, других данных не будет. А так это или нет, приносили ему это восстанавливать, или, допустим, он просто где-то покупал на вернисаже, чтобы это восстанавливать. Есть такие же информации, что, в общем-то, он бывал на вернисаже, на вернике, как его называют в Москве. И там В принципе, в 90-е годы можно было купить все и сразу. И, в общем-то, абсолютно за небольшие деньги можно было купить практически любое оружие во время Великой Отечественной войны. Сейчас, конечно, когда там ассортимент сменился, то есть когда правоохранительные органы стали внимательно относиться к продавцам на вернисаже, там появилась хорошая сеть осведомителей, которые сразу сообщают о подобных людях. Конечно, ассортимент уже не тот, но, скажем, вот люди, которые увлекаются черной археологией, вот именно времен Великой Отечественной войны, подчеркну, не все поисковики именно занимаются поиском оружия, да, некоторые там собирают монеты там, или марки, там, или, ну, я имею в виду то, что в земле находится, но не оружие, много кроме оружия что-либо есть. Вот, и там, конечно, на вернисаже сейчас можно... Вот такие люди, они друг друга видят. То есть, ну, скажем, это своеобразная манера одеваться, своеобразная манера общаться, это какой-то внутренний сленг. И, естественно, вот если вы придете на этот вернисаж, никто вам ничего там не продаст. Но если вы относитесь, скажем, к этой группе людей, да, и вы понимаете, и вы можете разговаривать на своем языке, то к вам, наверное, будут сначала присматриваться, потом вы что-то купите, что-то продадите. И со временем вам посредники могут предложить тот или иной товар. То есть продавцы, они, в общем, как были, так и не остались на вернисаже прежними.
Вот интересно, Саш, ты говоришь, да, про то, что психотип такой специфический, да, и одежда и так далее. Наш специальный корреспондент Александр Рогоза побеседовал с соседкой преступника о том, что это за человек. Вот что она говорит.
У него была мания какая-то, так визуально, нет?
Нет, ну ни с кем не здоровался, ну не здоровается. Есть же такие люди, знаете, аутисты. Угу. Они не видят никого, живут в своем мире в каком-то. Может быть, это так?
А про то, что у него так много оружия, знали?
Нет, что нет? Вы, нет.
А выпивал?
Нет, нет? Вообще не знаю. Ну идет человек вот так,
ну не бросал эти глаза?
Нет, 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 что вы, нет, тихий, симпатичный, я вам говорю. Ну не скажешь, никак. Такой приятный мальчик, можно так сказать. Ну, молодой человек.
И Саша Рогоза у нас прямо сейчас на связи, специальный корреспондент «Комсомолки». Саша, мы тебя приветствуем.
Да, привет.
Саша, одна из последних новостей, одна из последних информаций, которая приходит из Кратова, да, то, что, оказывается, были записки, которые писал, предсмертные записки, которые писал Зенков.
Да, были две такие записки. Одна, но в целом он говорит о том, что устал жить. Одна из них была адресована непосредственно отцу, 73 года отцу этого кратовского стрелка. Как говорят знакомые семьи, по сути, это был единственный друг Игоря Зенкова. Дело в том, что родители развелись, когда он был маленький, но с отцом он продолжал общаться и до последнего времени общался. Нам удалось узнать, что сейчас отец рассказывает. Отец говорит о том, что в последнее время он жаловался на ссоры с соседями, что из-за громкого автосервиса он даже не может якобы по ночам спать, бессонница его мучила и постоянные конфликты с тем самым соседом, который стал его первой жертвой. Но при всем при этом отец говорит, что у него не было таких планов, ну, по крайней мере, они обсуждали не так давно какие-то планы, что они будут делать что-то по дому, живут они отдельно. Но вот как-то так. И кроме того, стало известно, что отец в свое время и приучил его к поездкам вот на места боев. Сначала они ездили как поисковики, которые ищут тела, да, погибших, ну, вернее, останки погибших бойцов. Но параллельно они находили время от времени и оружие, и вот это увлечение стало, ну, оно тянулось всю жизнь с Игорем Зенковым. Он уже, будучи взрослым, сам ездил и собирал это оружие. Вот этим и можно объяснить тот большой, огромный арсенал, который нашли у него на участке. Напомню, 3 винтовки, много ручных гранат, пистолеты. Угу. То да. есть очень серьезный арсенал.
Да, спасибо, Саша. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Он был на прямой связи со студией. Сейчас небольшой перерыв. Буквально 2 минуты, сразу после него мы вернемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я напомню, что у нас в студии Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомолки». Мы говорим о том, что произошло в Кратово и о последствиях того, что произошло.
Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23:05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». Тема дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомолки». Мы говорим о том, что произошло в субботу в Кратово. Вот эта кратовская стрельба, 7 часов перестрелка между бывшим сотрудником МЧС, которому было там 49 или 50 лет, и бойцами Росгвардии. 4 человека погибли. В том числе и бойцы Росгвардии.
Да, но там раненые 4 получили ранения осколочные. Ну, повезло, потому что все они были, допустим, в полном обмундировании. Оно предполагает хороший бронежилет высокого класса защиты. И, скажем, там и форма соответствующая, которая осколки не пропускает. Ну, а использовались вот эти гранаты во время Великой Отечественной войны. То есть, ну, сработали, да, то есть взрывы были, 14 гранат.
То есть это, шутхали,
ну, да. Ну да, да. Раньше, в годы Великой Отечественной войны, то есть при хорошем умении, к счастью, наш вот этот убийца, он нигде не служил, специальных навыков никаких не имел, поэтому, ну, повезло в этом плане то, что он не смог применить это оружие, так скажем, с профессиональной, в общем-то, практики не было у него. Вот, и тут вот как раз можно поговорить еще о том, что все это оружие, да, которое у него было, то есть гранаты, там, пистолеты, мины, это все он хранил нелегально, в том числе...
Вот интересная тонкость. Извини, Саша, я тебя перебью. Вот интересная тонкость. Сейчас появилось огромное количество предложений о том, чтобы ужесточить оборот и там, хранение огнестрельного оружия. Но получается действительно такая история, что у Зенкова, у вот этого кратовского стрелка, не было ни одного ствола зарегистрированного оружия. То есть, получается, это все было абсолютно нелегально.
Это абсолютно было все нелегально. Больше того, вот говорят, что у него было там охотничье ружье. У него не было охотничьего ружья. У него был обрез охотничьего ружья ИШ-18. Я именно вот это подчеркнул, потому что охотничье ружье предполагает размеры больше, скажем, там, я не знаю, там, метра, там, допустим, стволы, да, то есть оно большое. Вот. Обрез — это уже не охотничье ружье, это, скажем, устройство для стрельбы скрытого ношения. То есть оно предполагает размеры там меньше, допустим, ну, полуметра, да, и, в общем-то, это уже не является охотничьим оружием вообще. Вот. И даже это охотничье ружье он хранил тоже нелегально. У него не было никогда легально зарегистрированного какого-либо оружия. То есть это уже официальный комментарий Росгвардии. И о чем это говорит? О том, что как раз таки ужесточать легальное хранение оружия, может быть, и нет смысла, потому что, вот, как мы видим, такие вот люди, да, позволяют себе нелегально держать оружие достаточно много. И мы не знаем, кому... То есть держал он это просто оружие у себя дома на стенке, любовался им, или переделывал его и продавал. А если он продавал, значит, это оружие попадало в незаконный оборот. Это оружие попадало тем же убийцам, грабителям и так далее. И против него, против оружия может противостоять только оружие. И если оружие есть у профессионально подготовленного населения, да, которое там ходит в тир, умеет себя правильно, как, знает, как правильно пользоваться оружием, вот, то, может быть, скажем так, вот это нелегальное оружие, оно будет меньше иметь смысла, потому что тот, кто, ну, лишит населения оружия, мы выиграют от этого только те, кто хранит как раз нелегальное оружие.
Ну вот нам даже слушатели пишут: пьяному и в морге по колено, да, а не было бы огнестрела, был бы топор. Таких случаев сколько угодно, дело не в орудии убийства, а в алкоголе.
Ну да,
алкоголе.
Я писал об этом колонку целую, и убивает именно человека, а не оружие. То есть оружие может стать любой предмет, и это всем давно известно, а все, что вот, на эту тему как бы любые разговоры, это, ну, в общем-то, несерьезно.
А, смотри, получается... Вот вспомним историю недельной давности в Тверской области. Mm-hmm. Там, собственно, расстрел был из, из охотничьего оружия, абсолютно легальный, который человек получал там, с охотничьим билетом и так далее. А есть ли данные вообще, сколько у нас вооруженных россиян?
Ну да, естественно. То есть по последним данным Росгвардии, 4,5 миллионов граждан России официально владеют 6,7 миллионами стволов. То есть это... В общем-то, не такая значительная цифра по сравнению там, со странами Западной Европы там, или США. Там, ну, на порядке, то есть эта цифра больше. И при этом не все оружие, там, допустим, за рубежом называется оружием, то, что у нас изначально. Mm-hmm. Вот. У нас тоже, кстати, за хранение гладкоствольного оружия нет уголовной ответственности. То есть сейчас можно все что угодно говорить. Вот если у вас в семье, там, у бабушки где-то в шкафу лежит двухстволка охотничья, то, в принципе, раньше в советское время вы могли получить за это тюремный срок. Сейчас этого нет. То есть, и это правильно, потому что вы не знаете, что хранится у бабушки, бабушка порой тоже об этом не знает. То есть, это гуманно. Но если вы, допустим, вот отпилите стволы у этого охотничьего ружья и сделаете из него обрез, как сделал Зимков, то, соответственно, вы сразу попадете в тюрьму. Вот. Почему? Потому что вы укоротили это оружие, то есть, вы знали о том, что оно у вас есть, вы его укоротили, и вы с ним, значит, для чего? Чтобы пойти кого-то ограбить или скрыть его, носить там, под курткой незаконно. Соответственно, вот вы за это, собственно, и отправитесь в тюрьму. И я считаю, что этот закон правильный. И его, допустим, ужесточать смысла нет, потому что тогда в тюрьму попадут и бабушки, и дедушки, и их внуки совершеннолетние, да, которые, может быть, никогда не знали об этом. Вот, поэтому вот, прежде чем говорить о том, что давайте ужесточим и всех, да, посадим, ну, может просто вот так вот об этом узнать, и, в принципе, я считаю, что это правильно. Вот, и
ну, Саш,
другая сторона монеты, то, что ежегодно до 300 тысяч стволов у граждан России изымается вот, нелегальных как раз, вот таких, как Зенков. То есть...
То есть это не, условно говоря, официальное оружие, которое было приобретено, либо хранится с нарушениями, а это именно черные стволы,
это
нелегальные.
Черные стволы, так, да, так или иначе, которые, в общем-то, хранятся у людей на незаконных основаниях. Есть еще цифры по тому, сколько людей именно сдают вот это оружие, те же охотничьи оружия, тех же вот пистолеты дедушкины, которые там на антресолях лежат. У нас... Как это оружие попадает? Вот после войны, Великой Отечественной войны, у нас трофейного оружия было, ну, в каждом доме по несколько стволов. Это все прекрасно, там люди пожилого возраста помнят. И не считалось это оружием. После войны, допустим, были на руках пистолеты, револьверы, и люди с ними ходили, отстреливали собак. Потому что их было на улицах городов, деревень столько, что никто не знал, что с ними делать. То есть... Не считалось это все оружием. Потом стали закручивать гайки. Вот. Но вот это охотничье оружие, вот даже у него, у Зенкова, нашли ружье Великой Отечественной, не только Великой Отечественной войны, но у него нашли, допустим, американскую винтовку Peabody Martini, да, которая, в общем-то, была известна во время русско-турецкой войны 1777-78 годов. То есть она попала в Россию вот именно примерно в это время. То есть, и японский вот трофейный Арисака. Это винтовка вот основная, с которой, собственно говоря, мы у японцев в 1945 году их поднимали. И наряду вот с этими американскими винтовками они у наших промысловиков использовались на охоте, там, на Дальнем Востоке, еще где-то. То есть с ними до сих пор там многие охотятся. И у многих это оружие вот в таких вот уголках России, оно не зарегистрировано и, в общем-то, не считается оружием, потому что, ну, это, скажем так, вот как мы, когда выходим из дома в Москве и берем с собой мобильный телефон, вот в некоторых уголках России просто из ружья, без ружья нельзя выйти просто на улицу, потому что тут нам никто не позвонит,
Саша,
а там
но
нас
все равно,
съест медведь.
Но эти уголки России — это не Кратово.
А, это не...
Подмосковные,
да,
Кратово,
да, да, но...
которые перенаселены.
Но именно вот из этих уголков оно, собственно говоря, и попадает, в том числе и в Москву. И многие привозят из поездок, из путешествий и так далее. То есть, ну, Это, конечно, не основной поток. Основной поток идет сейчас вообще-то с Украины. Uh-huh. Вот оттуда сейчас хлынуло, значит, уже серьезный такой поток, скажем.
Ну, все это не трофейное оружие, которое было у Зенкова.
Ну, у него был Маузер. Вот, я не знаю именно какой, да, то есть пока сложно там не говорят, да, вследствие. Ну, это не имеет уже значения, собственно, большого. Но патроны и оружие сейчас идут с Украины, вот, в большом количестве, это все, допустим, правоохранительным там структурам известно, и сейчас, если на Украине примут закон о, скажем так, о введении разрешения на, для большого числа населения для, на краткоствольное оружие, то, в общем-то, у нас будет вообще очень все плохо.
8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Один вопрос, Саш, у нас буквально там полминуты осталось до конца этой части. Количество стволов, которые находятся на руках у населения, влияет на количество совершаемых преступлений?
Да нет, наверное, нет. Вот, допустим, в Росгвардии есть четкое убеждение, да, и сотрудники, с которыми я общаюсь, они прямо говорят, что у нас достаточно механизмов, которые позволяют отсеивать, да, вот таких вот, ну, полусумасшедших людей, которые просто теряют цель в жизни, да, там, ну, по разным причинам люди сходят с ума, но у нас сейчас даже вот эти проверки, то есть при регистрации оружия появились новые, да, там даже, вот если раньше на наркотики не проверяли, сейчас каждые 5 лет ты должен прийти пописать в баночку, чтобы, если у тебя вдруг найдут следы наркотиков, ты лишишься и лицензии, и оружия.
Небольшой перерыв, сразу после вернемся в прямой эфир, никуда не переключайтесь.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.